Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и «Цитата свободы» – подкаст, в котором я рассказываю, что писали и говорили в социальных сетях о событиях последних дней. В этом выпуске речь пойдет о страшных кадрах из освобожденных пригородов Киева, о вероятности переворота в Кремле, о здоровье Владимира Путина и переобувании Анны Нетребко. После нескольких недель осады и обстрелов российская армия отошла из-под Киева, так и не сумев его взять. Но радость украинцев была недолгой. Войдя в освобожденные пригороды столицы, украинские войска обнаружили на улицах десятки трупов в гражданской одежде. Некоторые из них со связанными руками и следами пыток. Павел Каныгин.
Подтверждения зверств в Буче, собранные правозащитниками и журналистами, в том числе Human Rights Watch, и последующее расследование помещают спецоперацию не просто в контекст военного преступления. Это показывает реальные действия, которые могут происходить во многих оккупированных городах Украины. Представим себе теперь, что происходит в том же Мариуполе, огромном городе по сравнению с Бучей. Помимо этого, снова видна не просто ошибка, а умственная непроходимость в понимании времени. В Буче мы видим реальное лицо войны, которое так боятся признать Путин и компания. Такая война никогда не впишет тебя в учебник истории рядом с каким-нибудь Иваном или Петром, как славного освободителя и собирателя земель. И ирония здесь в том, что ты вроде как даже и не делаешь ничего, чтобы не делали эти другие собиратели. Просто о кровавой стороне завоеваний в доэлектрическую эпоху мало кто мог узнать, а доказать тем более. Не было ни Human Rights Watch, ни мобильного интернета, ни камер на телефонах, о которых ты, однако, до сих пор мало что знаешь, помимо того, что ими управляют из ЦРУ. Да и твоей любимой правды, впрочем, не было тоже. А ты продолжаешь действовать так, будто правда есть только у тебя одного.
Масштаб катастрофы еще только предстоит оценить, но ее уже сравнивают с резней в боснийской Сребренице, которую устроила армия Республики Сербской. Это не забудется никогда, говорит Александр Невзоров в программе «Наповал» на своем YouTube-канале.
Разумеется, заваленная трупами Буча, маленький украинский городок, самым жутким образом войдет в историю этой войны. Зачем были убиты эти люди, непонятно. Девчонки, старички, трактористы, дворники, чиновники и учителя. Их расстреливали, связав им руки. Во дворах и на улицах, в канавах и на мостах. Российская пропаганда опять бессильно затянула привычную песню о фейках, который сделала НАТО. Ну, как и в случае со сбитым Боингом, с Мариупольским роддомом, с театром и так далее. Конечно, права на окончательные выводы нет ни у кого. Это война, где фронт, где возможно все, где правду приходится выкапывать из развалин, где ее приходится кропотливо и долго добывать из кровяного и гнойного месива. Но российская пропаганда, говоря о фейке, забыла, что труп очень красноречивая штука. А в Буче уже работают криминалисты со всего мира, фиксируя причины смерти людей и время наступления этой смерти. Все трупы реальны. Более того, эти трупы мертвы. Никто из них не шевелится и не улыбается. Все местные опознанные жители. Это не мертвецы, свезенные черт знает откуда, чтобы скомпрометировать путинскую армию. Определить время наступления смерти сегодня можно абсолютно элементарно, с точностью примерно до часа. И у всех расстрелянных, раздавленных, сожженных обывателей Бучи время наступления смерти совпадает с тем самым периодом, когда Буча находилась под российской оккупацией.
Тех, кто верит пропаганде или производит ее сам, в России довольно много. Дмитрий Аграновский.
Ни на секунду не сомневаюсь, что в Буче и в других местах, откуда уйдут наши войска, бандеровцы будут проводить массовые расстрелы мирного населения и обвинять в этом нас. Их американские хозяева – большие любители таких подлых провокаций. Но тут в связи с этим вспомнили и Сребреницу. Я, как правозащитник с большим стажем, был уверен тогда, уверен и сейчас, что в Сребренице Западом была произведена такая же фальсификация, как и белыми касками в Сирии, например, чтобы обвинить сербов.
Илья Аронович Забежинский.
Давайте я вам расскажу не про Бучу, а про Россию. Мои лучшие друзья считают все фото и видео из Бучи постановкой и не верят ни одному кадру.
Насколько не новые эти аргументы, показывает цитата из книги Сьюзан Зонтак «Смотри на чужие страдания», изданной в 2003 году.
На снимке, которые свидетельствуют о зверствах, совершенных твоей стороной, стандартная реакция такова. Они сфабрикованы. Зверств таких не было. А трупы привезены противником на грузовиках из морга и выложены на улице. Или «да, такое было, но враг учинил это сам над собой». Так руководитель франксистской пропаганды утверждал, что 26 апреля 1937 года баски сами разрушили свой древний город и бывшую столицу Гернику, заложив динамит в водостоке или, по позднейшей версии, сбросив бомбы из готовленные на баскской территории, с тем, чтобы вызвать возмущение за границей и увеличить помощь республиканцам. Также до самого конца сербской осады Сараева и даже после нее сербы у себя на родине и за границей утверждали, что боснийцы сами устроили жуткие побоища в очереди за хлебом в мае 1992 года и на рынке в феврале 1994 обстреляли центр своей столицы крупнокалиберными снарядами или заминировали город. Мол, эти кошмарные зрелища были организованы специально для иностранных корреспондентов, чтобы усилить международную поддержку Боснии.
Было бы неплохо, если бы российские СМИ прислали под Киев собственных корреспондентов, предлагает украинский депутат Алексей Гончаренко на канале «Навальный Лайв».
Российская пропаганда врет безостановочно, она это делает все время. Я только что выехал из Бучи, вот у меня не было связи, потому что в Буче ее почти нет. Вот сейчас связь появилась, потому что я заезжаю в Киев. И могу вам сказать, что, знаете, я бы очень хотел, чтобы в Бучу приехали все вот эти подонки, все эти Соловьёвы, Симоняны, кто там еще там есть, остальные. Пусть придут, возле трупа все это скажут, здесь трупы повсюду. И это не только Буча. Буча, Ирпень, Гостомель, Дмитровка. Самое ужасное вообще, что я видел, честно говоря, в своей жизни, это трасса Киев-Житомир. Это вообще даже не населенный пункт, где просто российская армия расстреляла, наверное, десятка-два машин с людьми в этих машинах, просто все гражданские, просто расстреливало их тупо. И это не Путин, простите. Это же не Путин сидел с пулеметом. Путин, понятно, развязал эту войну, и его все эти пропагандисты, и вся его шайка, и свора. Он, конечно же, Гитлер, и он, конечно же, просто сатана. Но эти люди, а они кто? Они, которые сидели, вот это убивали мужчин, женщин, жгли их, детей.
После Бучи многие российские комментаторы тоже говорят и пишут о том, что в происходящей сейчас на Украине бойне виноват не только Путин. Лежащих на улицах пригородов гражданских убивал не он лично. Марат Гельман.
Это уже не Путин. Зверство – это уже личное преступление каждого военного. С каждым днем войны люди все больше теряют человеческий облик. Надо остановиться. Эй, вы понимаете, что при любом исходе эти люди вернутся в Россию уже с вкусом крови беззащитного человека, с уверенностью, что им можно все, что им все должно принадлежать. Они придут в школы рассказывать о своих подвигах вашим детям.
Сергей Абашин.
Все слова об ужасе от происходящего, в том числе от увиденного в этот последний день, уже сказаны. Я хочу лишь сказать, что ничего неожиданного нет. Такой же ужас нами подзабытый был в Чеченскую, когда был дан карт-бланш на тотальное истребление. То же самое отрабатывалось в Сирии, где генералы из спецотряда учились зачищать целые города. О пытке в колониях, о издевательстве над мигрантами, о жестокость по отношению к митингующим – это давно выстроенная система, которую мы не хотели замечать, или которую хотели побыстрее забыть, отстраниться, остаться в кажущейся нормальности. Но ужас приближается к нам все ближе, и закрыть глаза и уши уже не получается.
Оценить масштаб зверств должны и западные политики, уверен украинский блогер Иван Яковина.
Путин и его команда, вся эта его бригада, они сейчас стали самыми настоящими военными преступниками, такими палачами, мясниками со справкой. Вот такими, например, как, знаете, был в Либерии Чарльз Тейлор, там человек, который людей ел, Муаммар Каддафи был в Ливии, там, да, Слободан Милошевич в Югославии, ну, много таких персонажей. В общем, Путин теперь абсолютно в той же весовой категории, что и вот эта публика. Я, откровенно говоря, даже не знаю, как какой-нибудь Макрон после Бучи, да, и после Гостомеля будет, например, звонить Владимиру Путину, как он часто это делает. Я, кстати, не мог понять долгое время, что Макрон все время обсуждает с Путиным, о чем они все время по телефону говорят, потому что никакого толку, никакого результата от этих телефонных бесед ни разу еще не было. Но теперь, наверное, эти беседы и вовсе прекратятся, потому что, ну блин, просто говорить с человеком, который устраивает массовые убийства, в прямом смысле слова, это, наверное, не очень хорошо. Но я бы не стал после такого Путину звонить, даже если бы очень надо было.
Российское министерство обороны тем временем заявило, что российские военные не имеют отношения к убитым и замученным людям, которых нашли под Киевом. Светлана Чунихина.
Кстати, отрицание вины за совершенные преступления – это не просто ложь и отмазки. Это неотъемлемая часть акта насилия, не менее жестокая и разрушительная, чем, собственно, преступление.
Не участвовать в преступлениях режима, в том числе и таким образом, призывает россиян Константин Сонин.
Расстрелянные мирные жители будут сопровождать слово «Путин» в любом учебнике истории и в любой биографии. В любой истории России это будет черная, черная страница. Но дело обстоит еще хуже. Эта свора совершит еще много преступлений, прежде чем этому будет положен конец. Но в них можно не участвовать. И не надо бояться. Я знаю, что такое страх быть арестованным, но, честно говоря, даже арест вам реально не угрожает. Ну пусть угрожают, пусть могут арестовать. Неужели не страшнее оказаться рядом с этими фотографиями?
С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы» о самом интересном и важном, что обсуждали на днях в сети. Вернемся через минуту. Не переключайтесь.
Путин не изменится, он Путиным будет.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
Вот он сел, как великая держава, и вот они сейчас, и вот они решат, и все такое.
Ведущий Юрий Жигалкин. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях.
Вы слушаете подкаст «Цитата свободы». С вами Аля Пономарева. Резонансный текст выпустила на прошлой неделе снова открывшееся издание «Проект». Это расследование, посвященное здоровью Путина. «Проект» утверждает, что Путина в поездках постоянно сопровождает целая врачебная бригада, в состав которой входит хирург, специализирующийся на лечении рака щитовидной железы. Время от времени к ним присоединяются и другие специалисты узкого профиля, в том числе нейрохирург. Поездки некоторых врачей совпадали с периодами, когда президент подолгу не появлялся на публике. Комментирует один из сотрудников проекта Михаил Рубин.
Надо признать, что на самый-самый главный вопрос о психическом здоровье Путина мы не ответили. Ну а просто главном, физическом здоровье, кажется, узнали максимум. За нашим самым здоровым в мире президентом постоянно летает бригада из 9 докторов, среди которых есть хирург, специализировавшийся на раке. И не думайте, что это нормально. Число врачей вокруг нашего спортсмена постоянно увеличивается. Про этичность вопроса. Посмотрите, как личный врач президента США отчитывается о его здоровье. Зачитывает в прямом эфире все показатели, вплоть до результатов анализов.
Политолог Валерий Соловей, годами твердивший, что у Владимира Путина рак, и подвергавшийся за это насмешкам, чувствует себя отомщенным. В стриме на канале Майкла Наки он говорит, что опубликованные сведения – это далеко не все, что следует знать о возможных диагнозах президента.
Дело в том, что сами по себе эти проблемы и характер лечения, они критически влияют на стиль и характер принимаемых решений. И в том числе на ту самоизоляцию. Это личная стратегия Путина, которую он выбрал в начале 2020 года. И похоже, что он ее выбрал бы в любом случае, даже если бы не было пандемии. Так что это очень серьезные вещи, чрезвычайно серьезные. Они влияют именно, я подчеркну, на характер принимаемых им решений. И эти решения, в общем, мы видим. И не дай бог, если мы увидим его роковое, сакраментальное решение, о котором он размышляет. Я имею в виду возможность использования оружия массового поражения. Вы знаете, что это заложено в стратегические документы Российской Федерации.
Даже если у Владимира Путина действительно есть или был рак, не стоит надеяться на скорое прекращение нынешних ужасов, комментирует телеграм-канал «Демография упала».
Если вы думаете, что путинский рак щитовидной железы нас спасет, то спешим огорчить. В России ежегодно от рака щитовидной железы умирают лишь от 6 до 11 мужчин в его возрасте. Так что шансы на счастливый исход микроскопические.
Дмитрий Песков уже отверг все инсинуации по поводу здоровья президента. Станислав Белковский.
Путин не болен раком, он здоров раком. Когда в России сменится власть? Когда рак на горе свистнет?
В расследовании проекта поражает еще одна деталь. Утверждается, что Путин мог принимать ванны из крови, добытой из молодых оленьих рогов. Они считаются лечебными. Несмотря на дату публикации 1 апреля, многие абсолютно уверены, что это не шутка. Илья Плавник.
Да перестаньте вы демонизировать Путина, реально. Так пишете о нем, как будто он буквально ванны из крови принимает, ей-богу.
Эти кровавые ванны выглядят как те самые оккультные ритуалы, с которыми связывали кремлевскую верхушку многие комментаторы, в том числе тот же Валерий Соловей, отмечает на своем канале Марк Фейгин.
Это о многом психологически свидетельствует о Путине, несомненно. Но я бы подчеркнул здесь другое, понимаете? Вот кровь, животные, омывание подобным растворами или, там, не знаю, кровью. В этом ведь есть не только что-то медицинское, не только что-то от омолаживания, но ведь и есть что-то оккультное. Есть что-то такое потустороннее, понимаете? Насытиться кровью животного, чтобы продлить собственную жизнь. Как-то обмануть природу, обмануть божественный замысел о тебе. Из мира конечных явлений переместиться в абсолютное. Что-то в этом есть, и это, безусловно, оккультный отзвук. Оккультный отзвук в этом есть, потому что наши предположения о том, что Путин лично принимает участие в оккультных обрядах, шаманских обрядах, когда посещал тайгу у Шойгу в Туве, возможно, и в других случаях, они вот так косвенно получают подтверждение о том, что публика сия не чурается, не чуждается обращение к чему-то магическому для того, чтобы каким-то образом, в общем, вызвать дополнительные силы или там какие-то магические силы, которые помогают и омолодиться, помогают вечно бежать за удачей и догонять ее, вечно побеждать. И мы по всему поведению политическому этих людей видим, что они на эту тему сильно перемкнуты, понимаете? То есть невозможность проигрыша – это же ведь какая-то детская боязнь ответственности. Убегание от возможного поражения – это психологический комплекс, достаточно глубокий. Там такие фрустрации, которые нам и не снились.
Еще один резонансный материал, который вышел на предыдущей неделе – это статья парламентского корреспондента BBC Фариды Рустамовой о настроениях российских элит. В ней, со слов ряда высокопоставленных чиновников, утверждается, что западные санкции заставили даже тех, кто сомневался в правильности действий Путина, перейти на его сторону и сплотиться. Элиты начали сплачиваться вокруг Путина еще до начала войны, считает политолог Мария Снеговая.
Эффект единения вокруг лидера – обычное явление во время войны. Он возникает всегда. В России ни элиты, ни население войну не ожидали вообще. Это было решением Путина и узкого круга лиц. Поэтому в самом начале была растерянность элит, непонимание, как реагировать. Потом быстро подтянулась мощная пропаганда, начальство дало сигнал, и население вместе с элитами, за вычетом пары отщепенцев вроде Чубайса, бодро вытянулись по стойке смирно. Собственно, этот момент и фиксируется в статье. Это обычное для России дело. Для нас редкость несогласия с начальством. Поэтому то, что в статье трактуется как неожиданность, является для путинской России вариантом нормы.
В то же время многие пишут о том, что не стоит принимать на веру слова чиновников, которые общаются с журналистом. Так думает в том числе политолог Аббас Галямов.
Надо понимать, что искренности в этих словах ноль. Российский правящий класс предельно циничен, и обмануть ближнего для его представителей вообще не является проблемой. Пока эти люди не решат нанести по тебе удар, они будут сжать твою руку, улыбаться и декларировать преданность. Последним делом будет поверить во все это и повернуться к ним спиной. Если не верите мне, спросите у Улюкаева, понравились ли ему сеченские колбаски. Думаете, это исключение? Нет, это там правило. В общем, не стоит принимать то, что говорят эти люди, за чистую монету.
Но не стоит ждать и дворцового переворота. Если бы он был возможен, он давно случился бы, говорит Виктор Шендерович в интервью каналу Игоря Нулгрэм.
Он был бы абсолютно неизбежен, если бы до Путина можно было просто физически добраться. Понимаете, он окружил себя в 5 слоев, и нет технической возможности. Я не знаток, так сказать, этих организационных мер, но можно догадаться, что это единственное, что его очень давно волнует всерьез. Вы знаете, когда он приходил к власти 10 лет назад, уже нелегитимно, вот эта инаугурация 2012 года, она стоит у меня перед глазами, когда Москва была зачищена просто по МКАД, по окружную дорогу. Он ехал на скорости 140 километров по абсолютно выжженной, опустевшей Москве, где нельзя было выйти на расстояние винтовочного выстрела, уж точно подойти к его трассе. Вот и все единство Путина и народа. Это было 10 лет назад. Сегодня меры безопасности совершенно беспрецедентные. Вы видите, что на люди он не выходит без бронежилетов, и бог знает, да, какие меры безопасности. Живет в бункере по преимуществу. Все это, повторяю, было бы очень смешно, если бы не был заложниками весь мир. Давно бы, конечно, к нему с табакеркой пришли, если была эта возможность. Я думаю, они отдали бы не $1 миллион за то, чтобы сохранить остальные миллиарды, которые они теряют благодаря Путину.
Выводам Фариды Рустамовой противоречит и материал, недавно опубликованный на «Медузе». Если собеседники Рустамовой, цитата, «чувствуют энтузиазм и возможность заработать деньги и начать сначала, как в 90-е годы», герои материала Андрея Перцева, политического обозревателя «Медузы», этих чувств не разделяют. Иван Курило.
Описанное сплочение вокруг Путина противоречит другим новостям. Всячески отмежевывается от режима банкиры. Бежит культурная элита. Даже среди политической верхушки есть дворковичи. Если мы видим это на поверхности, то нет причин думать, что внутри все монолитно. Скорее, я сказал бы, что в первые дни элита была растеряна и, вероятно, надеялась, что нечто произойдет само собой. Все вернется в норму и ничего делать будет не надо. Потом стало ясно, что чудо не случится, и значит, надо пока демонстрировать лояльность. В этом тоже ничего нового нет.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – подборку мнений из самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Следующая тема нашего выпуска посвящена как раз тому, как ведет себя та самая культурная элита в лице певицы Анны Нетребко. Оперная звезда Анна Нетребко, кажется, решила, что пора спасать свою карьеру на Западе и выступила с осуждением войны.
«Я категорически осуждаю войну в Украине и мои мысли с жертвами этой войны и их семьями. Моя позиция ясна. Я не являюсь членом какой-либо политической партии и не являюсь союзником какого-либо лидера России. Я признаю и сожалею, что мои прошлые действия или заявления могли быть неверно истолкованы. На самом деле, я встречалась с президентом Путиным всего несколько раз за всю свою жизнь, в частности, по случаю вручения наград в знак признания моего искусства и на церемонии открытия Олимпиады. В остальном, я никогда не получала никакой финансовой поддержки от правительства России, живу в Австрии и являюсь ее налоговым резидентом. Я люблю свою родину, Россию, и ищу мира и единства только через свое искусство. После объявленного перерыва я возобновлю выступление в конце мая, первоначально в Европе».
После этих слов певицы социальные сети заполнились ее старыми фотографиями, где она позирует с флагом так называемой «Новороссии» и в платье с надписью «На Берлин» и георгиевской ленточкой на груди. Марат Гельман.
Это хорошо, в принципе. Каждый, кто хотел бы избежать cancel culture, должен заявить публично что-то подобное. Хотя формулировка про прошлое неточная. Как, например, верно истолковать ее платье с надписью «На Берлин». Его же не силой на нее надели.
Виолетта Гройсман.
А где маечка «На Берлин»? У другого адвоката? Бог дал человеку такой талант, а все остальное человеческое, включая достоинство, не доложил. Уж оставалось бы путинской до конца. Это можно было бы принять за убеждение. Но нет, какие там убеждения?
Если либералы только посмеиваются над Нетребко, патриоты, конечно, не простили этого заявления, отмечает на своем канале видеоблогер Илья Варламов.
Здесь особенно интересно, что после того, как Нетребко запретили выступать там в Америке и в Европе, наши там пропагандисты просто приготовили, уже открыли двери, хлеб-соль, уже ждали ее в аэропорту, что сейчас вот она вернется в Россию с этого поганого Запада, который так вот вытирает ее ноги, вернется в родную гавань, да, и будет вот петь у нас тут в Москве, в Петербурге, в Екатеринбурге, будет радовать нас, да, но Нетребко подумала, и все-таки Запад ей оказался милее, и решила все-таки она выступить с политической позиции, решила все-таки публично отречься от политики Путина, вот, чтобы иметь возможность нормально работать на Западе. Такая вот ситуация. Ну и в ответ на ее заявление Новосибирская опера отменила ближайшее выступление певицы. В пресс-службе театра запрет объяснили тем, что сегодня не то время, когда можно поступиться принципами ради более комфортных условий жизни. Ну а спикер Госдумы Володин вообще обвинил Нетребко в предательстве.
Вячеслав Володин сказал об Анне Нетребко, что жажда обогащения и славы перевесила у нее любовь к родине. Кирилл Шулика.
Просто она налоговый резидент Австрии, о чем упоминает в конце, и ей надо уже начинать в Европе петь. То есть она подала российским властям сигнал, что ее пытают, моргнула типа. Так-то она нет, не подумайте чего, просто жить хочет в Вене, а не в какой-нибудь Ясиноватой или даже в Донецке.
Леонид Павлючек.
А я так надеялся, что она станет солисткой Донецкой оперы.
В Донецкой опере успешно выступают другие исполнители. Захар Прилепин.
Не столько о Нетребко переживаю, сколько удивляюсь на Запад и его сияющий моральный облик. Что они делают? Они заставляют людей отказываться от родителей. Нет, Анна, конечно, ты не от Путина отказалась, а от 200 тысяч братьев, которые сейчас тянут ратную лямку на Украине, от 100 миллионов русских людей, которые молятся о них, от необъятного прошлого Отечества и его трудного будущего. А как все эти лукавые либеральные институции смаковали времена сталинизма, когда дети отказывались от репрессированных отцов? Смотрите, взывали они, какой тоталитаризм, какая деспотия, какое обесчеловечивание, что творили эти русские? Смотрим и видим, Тоталитаризм и обесчеловечивание сегодня и сейчас. Бесстыжие времена. Лжецы и фарисеи вершат свои дела. У настоящих патриотов сейчас другой кумир. Шахматист Сергей Корякин, поддерживающий Путина и спецоперацию, несмотря на дисквалификацию Фиде.
Несмотря на слова Анны Нетребко, американский театр пока не готов вернуть ее на подмостки. Александр Фридман.
Вовремя предать – это не предать, а предвидеть. Эти слова из легендарного фильма «Гараж» Эльдара Рязанова принадлежат Сидорину, которого блистательно исполнил Валентин Гафт. Выдающаяся российская оперная певица Анна Нетребко осудила войну в Украине и открестилась от российского президента, в котором еще совсем недавно души не чаяла, а политику которого, в том числе и в Украине, считала правильной. Сразу после вступления российских войск в Украину Нью-Йоркская Метрополитен-Опера потребовала от певицы занять позицию. Нетребко банально отмолчалась, и с ней прекратили сотрудничество. Но российский блицкриг провалился. Случился Мариуполь, Чернигов и Харьков, а Нетребко совсем не хочется закончить свою карьеру на сцене провинциальных городов России. Она хочет петь в Вене, Берлине, Париже, Милане и Нью-Йорке. В Нью-Йорке в запоздалое прозрение Нетребко не поверили. К теме сотрудничества с ней там готовы вернуться в том случае, если певица на деле докажет свою позицию. И это еще один пример истории, когда в итоге получилось предать, но не удалось предвидеть.
Юлия Пшеничная.
Бедная Нетребко. Сначала ее за поддержку войны выперли из западных театров. Она быстренько переобулась в воздухе и мощно выступила против политики партии и вообще «не виноватая я». После чего ее заодно выперли из Новосибирского театра за осуждение войны. В переходах теперь будет петь, наверное. «Помогите, медью трудовой, перед вами жертва ускорения». Или «вот есть еще Эритрея».
Но все это теперь совершенно неважно. После публикации кадров из Бучи профессиональную судьбу Анны Нетребко уже невозможно обсуждать ни в серьезном, ни в ироническом ключе. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам о том, чем в последние дни живут соцсети. Слушайте нас на сайте «Свободы» или в Ютьюбе. Подписывайтесь в ваших любимых подкаст-приложениях и советуйте друзьям делать то же самое. До скорой встречи!
Студия подкастов «Радио Свобода».